спектакль. Кажется особенным совпадением, что в этом зале Института объединенных искусств мне предстоит говорить о Московском художественном театре. Ибо в самом высоком смысле значения слов «объединенное искусство» точно определялось именно работой Московского художественного театра. Поэтому особенно близки ему по духу все учреждения, посвятившие себя делу объединения искусств. Везде в России это название «Московский художественный театр» ассоциировалось с ощущением какой-то особой атмосферы, всецело присущей ему. Оно никогда не произносилось пренебрежительно, но всегда искренне и с глубоким почтением, и так было не только в крупных городах, но даже в деревушках, повсюду, куда бы ни проникала слава его. Когда вы приходите в театр с его спокойной и негромкой публикой, где в интерьере нет безвкусных украшательств и освещение не слепит глаза, вы инстинктивно ощущаете, что участвуете в чем-то значительном, присущем настоящему искусству. И создавалась эта атмосфера не рекламой, не особыми усилиями, но только трудом самоотверженным. Когда, например, из-за кулис доходили слухи, что после 50-й репетиции какой-то пьесы вдруг вся постановка полностью менялась, это никого не удивляло. Конечно, для обычного европейского театра считалось бы нелепостью менять законченную работу после столь многих репетиций. Фактически в рядовом театре редко бывает, чтобы проводилось так много репетиций, но когда речь шла о Московском художественном театре, никого это уже не удивляло. Так как на каждой репетиции театра излагалась не только мертвая буква пьесы, но и сама репетиция становилась творческим достижением. И так все больше и больше возрастала творящая мощь. Именно здесь кроется разгадка к пониманию той особой атмосферы, которая была в Московском художественном театре. В 1912 году я начал основательно знакомиться с работой театра, так как в тот год дирекция его обратилась ко мне с вопросом, в каких постановках я бы хотел сотрудничать с ними. Сначала обсуждались две возможности – «Принцесса Мален» Метерлинка и затем всеобъемлющая норвежская драма Ибсена «Пергюнд». Выбрать, какая из них должна быть первой, для меня оказалось трудной задачей, потому что я искренне оценил образный стиль и проникновенное внутреннее содержание творчества Метерлинка. Но мне также было очень близко общечеловеческое звучание произведений Ибсена, поэтому в конечном счете я выбрал драму «Пергюнд». Когда Московский художественный театр ставит перед собой определенную задачу, тщательно изучается весь круг вопросов задолго до того, как приступить к созданию спектакля. И это делается не только в библиотеках, если нужно. Актеров и режиссеров посылают также на место действия события, чтобы основательно ознакомиться с реалиями и историческими фактами. Так обстояло с пьесой «Пергюнд». Когда было решено остановить свой выбор на этой драме, первый вопрос их ко мне был: «Доводилось ли мне бывать в Норвегии?» «Нет», — отвечал я. «На это они сказали: тогда вам предстоит поехать туда и изучить все обстоятельства». Когда я отказался, они продолжали настаивать, уверяя меня, что полностью берут на себя организацию поездки. Я же объяснил им свой подход: вначале сделать оформление спектакля, а уж затем, возможно, поехать в Норвегию. Я всегда стремился создавать свои работы на основе внутреннего ощущения, исходя из духовных источников творчества писателя или композитора, не привнося в них элементы реальности и места действия. В конечном счете они согласились с моей точкой зрения, однако главные исполнители ролей во время отпуска были отправлены в Норвегию и Швецию. И тем, и там, у самых истоков вдохновения, ими были изучены все детали драмы. Осенью, когда обсуждали эскизы к постановке, подтвердилась моя точка зрения. Вернувшись прямо из Норвегии, они утверждали, что моя Норвегия была настоящей. Впервые, пожалуй, планировалось поставить всю драму полностью с ее 15 сценами. Разумеется, предполагалось, что ни одна декорация не будет повторяема. И нам пришлось написать около 300 эскизов костюмов, так как первым условием было, чтобы каждое действие полностью отличалось от другого. Московский художественный театр часто обвиняли в том, что он слишком реалистичен из-за большого внимания к деталям, но я полагаю, что этот реализм не поверхностный реализм прошлого века. Пьесы Метерлинка также реалистичны, но никто не может обвинить их в дешевом реализме. Точно так же обстоит дело и с Московским художественным театром, где постановки ставятся не реалистические, но реальные. И, конечно же, каждый согласится, что самая прекрасная сказка в мире – сама жизнь. И как раз эту самую сказку московские актеры претворяют в жизнь не только в ярких постановках, таких как «Царь Федор», «Юлий Цезарь» и «Гамлет», но даже в пьесах русской жизни, написанных Чеховым, где настоящая трагедия жизни, а не кажущееся сходство с жизнью. Итак, мы приступили к работе, посвящая многочисленные вечера обсуждению замысла и характерных деталей драмы Ибсена. Во время тех встреч раскрывалась подлинная индивидуальность каждого человека, связанного с театром. Мы воспринимали скептический юмор Станиславского. Была понятна сдержанность Немировича Данченко и проявляли терпимость к вспыльчивому кавказскому темпераменту режиссера-постановщика Марджанова. После обсуждения меня спросили, какие художники вам будут нужны для написания декораций по вашим эскизам. Я знал, что они готовы были предоставить наилучшие возможности для этой работы и назвал несколько имен художников, попросив их выбрать кого-нибудь одного, кого они сами предпочтут. «Почему одного? Если вам нравятся все?» – прозвучал вопрос. «Мы распределим работу среди них так, что каждый получит то, что ближе душе его». Так я получил 5 замечательных помощников, причем каждому из них предоставили, насколько это было возможно, лучшую студию, и было дано достаточно времени для завершения работы наилучшим образом, и когда возникало какое-нибудь недоразумение, связанное с выполнением работы, меня всегда приглашали из Петрограда, чтобы обсудить ситуацию и предотвратить любую ошибку. Таким образом, такая работа поистине являлась совместным творчеством. Когда были изготовлены все декорации, мы посмотрели их в деле, нас попросили снять 4 полностью законченные сцены, иначе спектакль получился бы очень продолжительным. Но не думайте, что были разногласия по этому вопросу. Даже сокращение пьесы было созидательным, так как оно вершилось не по предписанию, а путем деятельной разработки идеи, ибо только таким путем можно полностью проверить, как мы осознаем, что самое действенное и выразительное для идеи в целом. И так, с полным взаимопониманием, мы убрали все, что казалось слишком длинным или слишком скучным для восприятия. Также строго подходили и к подбору актеров, и персонала, только после продолжительных и обстоятельных обсуждений назначались исполнители ролей, и вместе с тем, вплоть до 50-й репетиции, ни у кого не было ощущения, что достигнута завершенность. Конечно, мы использовали музыку Грига, и дирижер и композитор Московского художественного театра, который, кстати, написал впечатляющую музыку к спектаклям «Гамлет» и «Синяя птица», совершенно блестяще сделал аранжировку «Сюиты Грига». Когда осознаешь, как много времени было потрачено на аранжировку музыки для «Подводного царства» в сцене смерти Озы, как много сил было отдано, чтобы музыка звучала в соответствующих местах «Подводного царства», используя мощь звука до предела его тончайших возможностей, только тогда можно понять, почему на глазах у многих женщин появлялись слезы. Музыка пещеры троллей, сцены Сольвейк и танца Анитры столь знакомая, звучала для зрителей как абсолютно новая, потому что картины эти давались в совершенно новом свете, в подлинно живой форме. Конечно, не следует представлять, что такая сложная работа объединенных искусств осуществляется без труда и всегда проходит спокойно и с улыбками. Я вспоминаю, что несколько раз Анитра пробовала новое па со слезами на глазах, ибо не просто без устали менять и искать новую выразительность. Иногда выражение лиц ведущих актеров было так сурово, и замечания Немировича Данченко столь резки и многозначительны, что я, как сторонний наблюдатель, думал, вот сейчас все прервется, и не мог никак себе представить, смогут ли они вообще продолжать работу на следующий день. Но с наступлением следующего дня каждый член труппы был полон новых сил, идей и возможностей. Бывало, подходит иногда ко мне актер или актриса и говорит, «Право же, не могу я больше. Мне кажется, что все, что я делал вчера, слишком банально. Я выкрикивал слова, но это было слишком поверхностно. Я должен искать какие-то иные средства выразительности». И действительно, когда чувствуешь, что должен выразить что-то по-иному, найдешь, как это сделать. И какая была радость принимать участие в настоящей работе, хотя и нелегкой, но которая укрепляла истинное душевное старание. Когда, например, нам надо было изобразить шторм и кораблекрушение, все было настолько продумано и до мельчайших подробностей предусмотрено, что результат оказался достаточно реалистичным, чтобы вызвать ощущение морской болезни. И еще один случай. Мы испробовали бесчетное количество способов для появления из стены черной фигуры, и, наконец, она появлялась вполне естественным образом из-под плаща Пергюнта, причем иллюзия усиливалась реалистическим шумом кораблекрушения. Да, это сотрудничество было настоящей радостью. Мне очень хотелось, конечно, чтобы многие костюмеры и парикмахеры увидели бы, сколько внимания уделялось костюмам и прическам исполнителей самых небольших ролей. Когда видишь, как тщательно каждая деталь заранее была продумана, становится понятным, почему всегда в Московском художественном театре самыми спокойными были дни премьер, так как все уже было сделано и находилось на своих местах, а и оставалось лишь одно отдать, чистосердечно. И теперь становится понятным, почему зритель Московского художественного театра был так сдержан и серьезен во время спектакля, и почему спектакль воспринимался не как обычная театральная постановка, а как значительное культурное событие, наполнявшее каждого истинной радостью искусства. Именно поэтому значимость Московского художественного театра будет особенно велика во всех вопросах, связанных с возрождением России и ее будущего. Много подражателей этому театру, возникло немало театральных студий, где стремились копировать, но невозможно подделать подлинные традиции этого театра, ибо они сугубо индивидуальны, и их никому не повторить. Я очень рад, что Московский художественный театр приезжает в Америку. Вы здесь уже знакомы со многими видами русского искусства, и этот фундаментальный вид искусства также должен стать известным, потому что в будущем объединении России и Америки, в которой я глубоко верю, Америке необходимо всесторонне знать Россию и увидеть за красочным театральным занавесом глубокую приверженность к созидательному труду.